Вдруг к ней вошла Резли с таким печальным убитым видом, как будто только что перенесла тяжелое горе. «Что с тобой, Резли?» – испуганно спросила матушка Забота. «Я порвала платье, и дети в школе смеялись надо мной. Они бежали следом и пели: «Роза, Резли, роза, куст, платье в дырка, карман пуст!» Плача ответила девочка: «Это, конечно, нехорошо, когда дети над тобой смеются. Но, может быть, они ничего плохого при этом и не думали. Иди сюда, Резли, покажи мне свое платье. Я постараюсь привести его в порядок», — сказала, утешая ее матушка Забота. Резли села на скамеечку, а добрая старушка принесла иголку с ниткой и сразу принялась за работу. Но Резли все еще не могла забыть своего горя и громко всхлипывала. «Ну, перестань же не плакать. Ну, перестань же плакать, Резли», — ласково сказала матушка Забота. «Такое горе тебя больше никогда не постигнет. Я буду каждый вечер проверять твое платье и сейчас же зашивать малейшую дырочку. И если ты когда-нибудь зацепишься и порвешь его, то приходи поскорее ко мне, и я его тебе исправлю. Ну как, можешь ты опять быть веселой?» «Да, могу», — ответила Резли, облегченно вздохнув и отерла свои слезы. «Теперь я опять охотно пойду в школу». «Да, Резли, в школу ты должна ходить, а то ничего не научишься. И послушай, что я тебе скажу. Никто не должен сразу унывать, если в жизни у него случится какое-либо горе. Мы должны спокойно переносить его, потому что Бог нас через горе хочет чему-то научить. Когда мы находимся в горе и в печали, тогда мы ищем совет и помощь у него и учимся его познавать, и тогда в наше сердце приходит упование, потому что мы познаем, что имеем Отца Небесного, который нам помогает и слышит нас, когда мы взываем к нему. Молишься ли ты ему, Резли?» Девочка немного подумала, а затем сказала: «Да, в школе». «Когда ты молишься в школе?» Без особой интонации, быстро, как только смогла, Резли сказала свою школьную молитву. «Как приятен утренний час, когда с Богом его начинают, в сердце радость царит и любуется глаз цветами. Они напоминают, что благодарить всегда мы Бога должны за все, что Он создал, за все его дары». Тут она заткнулась и не знала дальше. «Это хорошо, хороший стишок, только ты его очень быстро рассказала. А подумала ли ты о том, о чем он тебе хочет сказать?» «Нет, не подумала», — ответила Резли. «Видишь ли, это значит, что утром, когда ты проснешься, ты должна перво-наперво подумать о Боге, радоваться и благодарить его за то, что он тебя хранил всю ночь. Так молятся утром. А знаешь ли ты и вечернюю молитву?» «Нет, я не знаю ни одной». «Тогда ты можешь помолиться Спасителю своими словами от всего сердца и попросить его о прощении, если ты днем сделала что-нибудь нехорошее. Видишь, Резли, если так от всего сердца помолишься, то опять станешь веселой. Если бы я так всегда не поступала, то давно бы уже умерла с тоски и горя». «Почему?» – спросила Резли удивленно. «Видишь ли, причин для этого у меня достаточно. Я ведь очень бедна, и мне тяжело живется. Где-то далеко-далеко отсюда живет мой сын, но я ничего о нем не знаю. Может быть, он сейчас пропадает в нужде или уже пропал. И если бы я и сейчас не приносила его каждый вечер на руках молитвы к Богу, как приносила его к нему с первого дня его жизни, то я от беспокойства и страха ни одну ночь не могла бы спать. Так я вам помогу за него молиться», — сказала Резли. «Это меня радует, дитя. И если ты будешь молиться за Йосипа, то это и тебе поможет, и ты получишь помощь, в которой так нуждаешься, если ты будешь искренне молиться». «К какой помощи?» – спросила Резли. «Видишь, дитя?» – начала матушка забота любовно, но и немного боязливо. «Твой дядя плохо хозяйничал. Говорят, что у него скоро отберут дом и поле. Тогда ты вынуждена будешь идти к чужим людям, и тебе придется много работать, но мало слышать хороших слов. Ты этого еще не понимаешь, и потому хорошо, что ты теперь знаешь, что обо всем можно сказать Богу и получить от Него утешение. Тогда я приду к вам и буду жить у вас», — сказала Резли, скорее обрадованная, чем испуганная. «Ах ты, дорогое дитя, но ведь я тебя не смогу прокормить, но мы все это предоставим Богу, Он позаботится о тебе. Ну вот теперь все зашито», — заключила матушка забота, которая во время разговора пересмотрела все платье девочки и починила его. Резли поблагодарила ее и с облегченным сердцем убежала. Свое обещание она не забыла и каждый вечер, ложась спать, молилась. «Дорогой Господь, помоги также и Иосифу». Наступила длинная тяжелая зима. Матушка забота хоть и мерзла, но уже не голодала, как прошлые годы. Роза Резли была ее опорой и помощницей. Поздней осени она видела, как матушка забота каждый день зажигала огонь в своем маленьком домике и варила себе на маленькой печке суп из хлеба. Каждый вечер Роза Резли появлялась у перекрестницы, часто дрожа от холода, так как у нее не было ни зимнего пальто, ни теплого платья. Она набрасывала на плечи и голову только тонкий платок. Когда крестьянка видела Розу Резли, дрожащей от холода, так что у нее зуб на зуб не попадал, то она думала, что Роза Резли должно быть сильно голодает, если приходит такой холод и непогоду за кусочком хлеба. Ей становилось жаль девочку, и она отрезала от коврики хлеба еще больше кусок, чем тот, который давала ей летом. Но девочка все это относила матушке заботе и на просьбу, то есть есть половина, упорно отвечала отказом. Хотя сама ложилась спать часто голодная, но она радовалась при мысли, что матушка забота не терпит такой нужды, и, помолившись, «Дорогой Господь, помоги Иосифу», радостно засыпала. Платье ее под наблюдением матушки заботы всю зиму оставалось целым, и ни один школьник больше не смеялся над ней и не дразнил ее. Вот опять пришло лето, и во всех садах в изобилии цвели розы, распространяя свой аромат. Был на редкость плодоносный год для роз. Летний вечер спустился над Вильбах. Все луга и леса вокруг него и домик Дихриха были освещены золотом вечернего солнца. Перед домиком стояли двое мужчин с задумчивыми лицами. Один из них был дядя Дихрих. Он знал, что у него завтра заберут дом, поле и козу, и что он, тем не менее, все еще будет иметь большой долг. Он засунул обе руки в карманы и сказал раздраженно: «Я отсюда уйду. Я ни о чем не хочу знать и думать». «Но знай, что тебя все равно найдут», — сказал другой. «Ребенка я возьму к себе. Девочка, правда, еще не может работать. Ты ее ничему не научил. Но уж я научу ее обращаться с мотыгой. После школы остается много свободного времени, так что она мне должна помогать». «Она еще слишком мала», — сказал дядя. «Тем легче учить», — ответил той и ушел своей дорогой. Это был дорожный рабочий села Вильбах. Это местность такая, Вильбах, которому было поручено очищать все дороги от сорной травы. Все дети боялись и сторонились его, так как он был очень зол и груб, и никто никогда не слыхал от него приветливого слова. И к такому человеку должна была завтра попасть Роза Резли. Он не имел своих детей, и ему как раз было кстати взять такого ребенка к себе, который исполнял бы всякую работу. Девочка ничего не знала о том, что решили о ней мужчины. Она в это время весело бежала по лугам, далеко от села, по направлению к мельнице. Там весь сад был полон прекраснейших роз, и мельничка обещала Резле большой букет. Вскоре девочка с розами в руках уже шла обратно той же дорогой при золотом вечернем свете. Она прошла совсем немного, как позади ее послышались быстрые шаги. Это был какой-то молодой человек. Он держал шляпу в своей руке, и свежий вечерний воздух, охлаждающийся, обвевал его голову. «Какие у тебя красивые розы!» — воскликнул он, догоняя Резли. «Не дашь ли ты мне одну?» Резли кивнула в знак согласия головой и вытащила одну розу. «Как это мило с твоей стороны! Ты мне дала самую красивую!» — сказал чужеземец и с довольным видом воткнул розу себе в шляпу. «Куда ты идешь? И долго ли тебе еще идти?» «Я иду домой, Вильбадбах». «Тогда нам по пути», — сказал странник и пошел рядом с Резли. «Если ты сама из села Вильбах, то ты, вероятно, знаешь там всех людей и можешь сказать, жива ли еще фрау Штейрман?» «Я такую не знаю», — объяснила Резли. «Там никого так не зовут». Чужеземец вздохнул и замолчал. Резли удивленно смотрела на него. Он время от времени вытирал слезы, появившиеся у него на глазах, и не был уже так весел, как раньше. Долго шли они возле друга молча. Наконец странник заговорил опять. «Знаешь ли ты дорогу к перекрестнице?» Резли кивнула головой. «Я бываю у нее каждый день». «Тогда скажи мне, кто живет теперь в старом домике налево, у дороги, где стоит кривая верба?» «Там живет матушка Забота. Я ее знаю хорошо». «Что за странное имя?» «Но я не знаю другого имени. Ее зовут так потому, наверное, что она имеет много забот, не так ли? Как ты думаешь?» «Да, у нее много забот. Еще и потому, что она не знает, где Йосиф». Чужеземец вздохнул опять и так быстро зашагал, что далеко обогнал Резли. Но потом он вернулся, взял ее за руки и сказал очень ласково: «Пойдем, пойдем вместе и еще немного поговорим». При этом вид у него был такой добродушный, что Резли стала совсем доверчивой. «Скажи мне», — начал он, — «матушка Забота очень зла на Йосифа?» «О, нет! Каждую ночь она молится за него, иначе совсем не смогла бы спать, и я помогаю ей в этом». «Так, а как же ты молишься?» «Я молюсь, дорогой Господь, помоги Иосифу. Может быть, Бог тебя теперь услышал?» «Вы так думаете?» – спросила Резли и внимательно посмотрела на странника. Вот они поравнялись со старым домиком. «Так до свидания», — сказала Резли, протягивая руку страннику. «Я зайду к матушке Заботе». «И я пойду с тобой», — сказал он быстро. Но не успев дойти до двери, она изнутри открылась, и оттуда выскочила матушка Забота, охватила странника обоими руками и несколько раз к ней крикнула: «Ой, Йосиф, ты ли это?» От радости она громко плакала, и Йосиф плакал вместе с ней. И когда, наконец, Резли поняла, что странник был Йосифом, сыном, который теперь возвратился, и так хорошо выглядел, что совсем не был оборванцем, то она, не зная, что ей делать от радости, обхватила плачущую мать и, ликуя, воскликнула: «Дорогой Господь ему помог! Ну вот, наконец, Все трое вошли в дом, и только теперь матушка Забота осмотрела своего сына с ног до головы, и ее сердце переполнилось радостью и благодарением, так как он выглядел хорошо, а не так, как она представляла его себе в своей скорби, пропадающим в нужде. «Иди, мать, иди!» — весело вскричал парень. «Теперь мы что-нибудь покушаем и будем веселиться. Девочка может что-нибудь принести?» «О, да, она это сделает!» — подтвердила мать. «Сколько доброго она мне уже сделала! А вот теперь привела и сына. Где это ты его нашла, Резли?» «Об этом я потом расскажу, мама. Пусть девочка пойдет и принесет колбасы и хлеба», — попросил Йосиф и положил на стол большую монету. Резли от радости так быстро умчала, что вскоре вернулась, купив все, что просили. Тогда все трое осели за стол, и начался пир, какой еще ни разу не совершался в этой маленькой комнате. Только мать от радости почти ничего не ела, и Йосиф подвигал один кусок хлеба за другим Резли, и когда она говорила: «Нет, я больше не буду есть, это ведь для матушки Заботы», то он отвечал: «Ешь и не беспокойся, мать больше не будет терпеть нужды». Когда Йосиф немного подкрепился после своего долгого путешествия, то сказал: «А теперь я хочу рассказать тебе, мама, что со мной было. Ты знаешь, что меня хотели отослать в Австралию, поэтому я убежал. Я приехал в Англию. Там мне было очень плохо, я должен был много и тяжело работать, чтобы только просуществовать. Я твердо уверен, что ты меня, мама, спасла своими молитвами. Каждый раз, когда я доходил до крайности и плохие мысли приходили мне в голову, то я видел тебя перед собой, молящийся обо мне, и не мог совершить плохое, которое было у меня в мыслях. И я опять начинал работать. Я работал на машиностроительных заводах и мало-помалу продвигался в работе дальше. За эти 9 лет я стал хорошим механиком, и работу теперь смогу найти и здесь. Ни один человек не должен с этих пор называть тебя матушкой Заботы. Вот смотри, я принес тебе кое-что из моих сбережений». С этими словами Йосиф положил на стол заработанные и сбереженные им деньги, и все лицо его сияло от радости, когда он увидел изумление своей матери. «О, и ты все это честно заработал, Йосиф? Я не знаю, как мне благодарить Бога, это слишком много милости». И добрая мать все время складывала руки и благодарила Бога. Наконец сын ее попросил: «А теперь, мама, расскажи мне, как тебе жилось?» «Об этом нечего много говорить, Йосиф», — сказала она. «Я пережила тяжелые дни и имела много горя и скорби. Недаром меня прозвали матушкой Заботы. Бог же мне снова во всем помогал. Но последний год я себя очень плохо чувствовала и даже думала, что не переживу эту зиму. И вдруг, словно ангел с неба, явилась Роза Резли и стала мне помогать. Всю зиму, да и сейчас, она еще мне отдает свой хлеб, часто при этом сама голодая. И вот теперь у меня остается только одна забота, Йосиф. Резли живет у своего дяди Дидрика. Дидрик завтра должен убраться из дома. Ребенок вынужден будет идти к чужим людям. И кто знает, как ей там будет». «Что? Дитя, которое тебя кормило, должно идти к чужим людям?» — взволнованно прервал мать Йосиф. «Мы сможем прокормить и ребенка. Нам не надо ничьей помощи. Я сейчас же пойду к Дитрику. Розы Резли мы больше никому не отдадим». И Йосиф выбежал из дома. Теперь и Резли спрыгнула со своего стула, обхватила старушку за шею и полная радости стала говорить одно и то же много раз: «Матушка Забота, матушка Забота, теперь я могу у вас остаться. Теперь мне не надо будет больше уходить». Женщина крепко прижимала девочку к себе, говоря: «О, Резли, как нам надо благодарить Бога! Если бы мы в всю свою жизнь только и делали это, благодарили верного Бога, то и этого было бы недостаточно. Не забывай этого никогда в жизни. Теперь с моего сердца снята последняя забота, и ты меня больше не называй матушка забота. Я уже не матушка забота, но хочу быть для тебя матерью. Когда дядя Дидрик услышал желание Иосифа, то очень обрадовался. Он не хотел бы отдавать резли злому дорожному рабочему. И он сказал Иосифу: «Оставь дитя у себя и возьми сразу ее кроватку». Он подумал, что так будет лучше, когда дорожный рабочий придет, то ни резли, ни ее кроватки уже не будет дома. Иосиф был этим очень доволен и вложил в руку Дитрика монету. Затем он взял кроватку со скудной постелью, звалил ее к себе на плечи и весело пошел домой. Кроватка была поставлена в каморке рядом с постелью матери, и Резли чувствовала невыразимую радость, что могла быть день и ночь с матерью. Иосиф же нашел свою постель такой же, какой оставил ее 9 лет тому назад. Мать все это время думала: постель его всегда должна быть готовой, может быть, он вернется. А Иосиф был так счастлив, найдя опять свою родину, что ни за что бы не хотел больше ее покидать. Работу он нашел по душе, какую хотел, так как он был способный, опытный ремесленник. Каждое утро, когда он уходил на работу, Резли давала ему одну розу. Это очень нравилось Иосифу и поднимало настроение, и он с радостью работал. Он всегда имел свою розу, хотя их уже нигде не было видно. Но Резли ведь знала каждое место, где еще могли цвести последние розы, и всегда получала цветок. С того времени, как люди узнали, что роза Резли почти целый год одна кормила матушку заботу, каждый полюбил ее еще больше прежнего, и где бы она ни показывалась, всегда ей давали розы, будь то первые или последние. И вот получилось так, что в самом маленьком домике села Вильбак жили трое самых счастливых людей. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Псалом 40 стих 2. Одиннадцатая заповедь. При наличии множества вероисповеданий, как можно узнать подлинного христианина? Есть ли какой-то отличительный признак, какое-нибудь общее свойство, по которому можно было бы с уверенностью сказать, что да, вот это действительно христианин? Есть такой признак. На него указал сам Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Одна верная, неоспоримая примета, по которой узнают все, что вы христианин, это любовь. Перед этим Христос сказал своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Иоанна 13:34. Обратите внимание, что Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам». Не новое благословение или новый пример, или новое обетование. Нет, заповедь новую дал Христос. А раз это заповедь, то мы обязаны выполнять ее. Но как? Прежде всего следует сказать, что выполнение этой заповеди без Божьего содействия невозможно. Первое необходимое условие – надо родиться от Бога, надо родиться свыше, родиться от Духа Божьего, чтобы стать членом семьи Христовой, чтобы иметь Божью любовь к другим. Иначе говоря, это не человеческая любовь, но любовь, которую Бог Духом Святым рождает в его сердце при рождении свыше. Первый плод Духа Святого – любовь. Потом следует радость, мир, долготерпение, благость и так далее. Но любовь стоит на первом месте. Я никогда не забуду моего обращения и первого наполняющего мое сердце чувства любви. В тот незабвенный вечер, когда Господь спас меня, сердце мое было так преисполнено любовью Христовой, что я хотел всех обнять, всех поцеловать, всем сказать, что я их люблю. О, чудная эта любовь! Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Итак, первое, что необходимо усвоить, это любовь не человеческая, не плотская, но сверхъестественная любовь. Здесь не стоит вопрос об исправлении натуры человека. Как барс не может избавиться от своих пятен, так и наша плотская натура не поддается исправлению. Божья любовь в нас – это акт Божьего творения, акт нового рождения. В греческом тексте Нового Завета употребляется в основном два слова в значении «любовь» – «агапе» и «филио». Эти слова переведены в русском тексте одним словом «любовь». Однако, согласно греческому подлиннику, между этими двумя словами огромная разница. Любовь агапе – божественная, любовь филио – человеческая. Когда Христос после своего воскресения дал Петру вопрос «любишь ли ты меня?», то он употребил слово «агапе», что означает «высшую степень любви». Это та любовь, о которой Христос сказал, что она заставляет положить жизнь за своих друзей. Определить эту любовь по человеческим понятиям также невозможно, как, скажем, невозможно слепому описать красоту заходящего солнца. Пожалуй, лучше всех описал эту любовь апостол Павел в 13 главе первого послания Коринфянам. И это сделал он по вдохновению Духа Святого. Именно это значение слова «любовь» агапе употребил Христос, когда спросил Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» То есть, любишь ли ты меня такой любовью, ради которой ты готов положить душу свою за меня? А ведь незадолго до этого Петр хвастал, что если и все соблазнятся, то он никогда. Когда Господь сказал, что Петр отречется от него, то Петр еще упорнее стал протестовать: «Хотя бы и мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Марка 14:31. И только после того, когда он с божбой и клятвой трижды отрекся от Христа, Петр признал, что он не имел той любви, о которой спросил его Иисус. После своего воскресения Господь снова спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня?» Иисус говорит тут именно о любви, ради которой человек готов положить жизнь за любимого. И как ответил Петр? Он говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Но отвечая на вопрос Господа, Петр употребил другое слово, хотя оно по-русски и означает «любовь», но это другая любовь. Это любовь филио. В этом значении любовь филио гораздо слабее, потому что оно выражает человеческую любовь, которая основана на чувствах, на эмоциях. Иисус снова спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И во второй раз Иисус употребляет то же слово «любовь агапе», любовь, которая готова положить жизнь за другого. Однако Петр, отвечая снова, употребляет слово «любовь» филиом. Но обратите внимание, когда Господь третий раз спрашивает Петра, то он уже не употребляет слово «любовь» агапе. Но Христос снисходит с этого высшего уровня любви на уровень любви Петра и в вопросе к нему употребляет слово «любовь» филио. Он спрашивает: «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» После этого, как Господь употребил слово «любовь» в значении филио, сказано, что Петр опечалился. Не думайте, что Петр опечалился, потому что Христос трижды спросил его: «Любишь ли ты меня?», как будто тем намекая на то, что Петр трижды отрекся на него, от него. Нет, Петру было досадно, что он не имел этой высшей любви, сильной.